Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — заместитель декана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот, специализация Александра Алтуняна — политические тексты. Видимо, от Чадаева до Проханова, где-то в диапазон, да, изучения? Или что-то более предметное?
Чуть-чуть даже раньше.
Раньше Проханова?
Нет, раньше Чадаева.
Откуда? Откуда начинаются политические тексты письменные в России? Письмо Курбского – это политический текст?
Да, конечно, это политический текст. Я не готов говорить вот подробно о письме Курбского, но, безусловно, это политический текст. Политический текст начинается тогда, когда начинается разговор о власти. Вот как только начинается разговор о власти, сразу появляются политические тексты. И, конечно, Курбский – это политический текст, потому что шла речь не о захвате, конечно, власти, но о природе власти и о позволенности царям делать то, что они считают нужным. И вот каким-то образом получилось, что у Курбского, человека плоть от плоти вот этой системы, которая была создана Иваном Грозным, воевавшим под его знаменами, вдруг оказались другие представления о том, что можно высокопоставленным боярам. А у Грозного, соответственно, отличные от него. И, ну, если очень грубо, то, наверное, речь может идти о том, что с точки зрения Курбского властью надо делиться и уважать сильных, других сильных. С точки зрения Грозного, первый боярин – это такой же раб, как и последний крестьянин.
То есть речь, разумеется, не идет об элементах демократии в трактовке Курбского. Тут надо понимать, что речь идет просто о таком укрупнении взгляда на ту же самую вертикаль. Он просто претендует на то, чтобы быть частью этой вертикали. Ну, правильно ли я понимаю? Я специально стремляю.
Да, вы знаете, не нужно вот вставлять вертикаль там, где она не стояла.
При Грозном она не стояла.
Да, я имею в виду термины. Идея, безусловно, правильная. Но ни в коем случае речь не идет о демократии. Но демократия всегда начинается там, когда появляются люди, готовые поспорить с сюзереном о праве принимать решения. Вот это начало демократии всегда. И то, что мы сегодня имеем в Западной Европе и отчасти у нас, появляется только после того, как за несколько веков, десятилетий до этого кто-то сказал сюзерену: подождите, мы тоже хотим принимать в этом, мы не согласны. Вот только тогда появляется.
В Англии 6 спикеров, как известно, казнили в процессе вот этого диалога. 6 из тех, кто говорил «погодите», их погодили в Тауэре непосредственно. Как везет, насколько, каким веком датируется, с вашей точки зрения, вот начало такого диалога?
Вы знаете, как это неудивительно, это можно найти практически во все времена. Об этом думали. Вот мы назвали Курбского. Реальный, то, что называется дискурсом, то есть политический разговор о власти, регулярный разговор о власти, с перерывами, конечно, с вынужденными перерывами, с жестокими репрессиями, но это 18 век. Это послепетровские времена. Отчасти и петровские, но в общем послепетровские времена. И если говорить о журналистике, то я бы назвал выдающееся явление, глубоко недооцененное пока, это участие монарха, прежде всего Екатерины II в журналистике. Вот она дала некоторую свободу юмористическим журналам. Это может быть вам особенно близко. Да. Было 7 юмористических журналов, и я вам даю слово. Не было такого непечатного, почти непечатного слова, которым бы ее не приложили в этих журналах. Естественно, она там выступала...
Какой годик?
Это 1769 год. Всего лишь продолжалось год с небольшим. Лавочка продолжалась год с небольшим. В ней участвовали Федор Эмин, Новиков Николай Иванович и еще несколько человек. И действительно, а Екатерина была издателем одного из журналов, первого журнала, и она разрешила и другим издавать журналы. И после этого пошла вакханалия. То есть немедленно появилось 7 журналов. И иногда это были более или менее приличная критика в приличной форме, а иногда ее просто, едва ли не по матери. Едва ли не по матери, и очень жестко. Как это говорю не по матери, я имею в виду, настанет время, когда румяна с твоего лица спадут, а известно, какое значение она придавала румянам, и все увидят ничтожность твоей политики и твоих действий. Там, и так далее.
Это метафора или, как мы бы сейчас сказали, наезд персональный? Я про румяна. Это имелось в виду качество власти, да, или это имелось в виду персональная атака на немолодую женщину?
Ну, тогда она еще не была.
Да, 69-й, да.
69-й год, она еще была, так сказать, по современным меркам, так просто в расцвете. Это была, безусловно, персональная атака, и это было, безусловное несогласие с, ну, с некоторыми вещами, которые в то время
просуществовало
происходили.
Просуществовало год.
Журналы просуществовали год. Но можно вспомнить вещи и за несколько лет до этого, ведь об этом мало помнят. Мы вообще-то уходим куда-то в историю.
Очень интересно.
Да, безусловно. И об этом мало, к сожалению, знают. Действительно очень интересно. Ведь была попытка создания конституционной монархии. Реально конституционной монархии. Были попытки, инициированные самой Екатериной, и знаменитый наказ. Вот мы все интеллигенты знают слово «наказ» по стихотворению Пушкина. Читай наказ Екатерины. Но ведь наказ был не вообще наказ, а наказ был, то есть рекомендации людям, собравшимся в Москве, от всех сословий российского государства, включая государственных крестьян, не рабов, не крепостных, но все-таки государственных крестьян, где была попытка выработать новое уложение, то есть новые законы, по которым должно жить государство. И прежде всего, конечно, речь шла не об ограничении монархии, а речь шла прежде всего об отношении сословий. Там, в частности, поднимался вопрос о несовместимости владений крестьянами со званием человека.
Ну, допереписывалась с Вольтером, да?
Ну да, она допереписывалась. Конечно, она была лукавая, конечно, но она была очень смелая экспериментаторша и до конца своих дней. Опять же, об этом мало кто знает.
Ну, мы тоже об этом, то есть, как вы сейчас говорите, образованная часть знает об этом по Алексею Константиновичу Толстому, да?
В основном,
да. Лишь надо бы народу, которому вымать, скорее дать свободу.
Да, и по Пушкину, и умерла, садясь на судно, да. Старушка милая жила, приятно и немного блудно, наказ писала, флот и жгла, и умерла, садясь на судно. На судно в прямом смысле слова.
Да.
В прямом, то есть судно, то есть как отхожее место.
Ну вот видите, значит, 100 лет-то не прошло, 100 прошло, а Александр Сергеевич Пушкин, видите, то есть уважение к ней, которая предприняла действительно довольно серьезную попытку, уважения большого не было.
Не было. К ней не было уважения, но и прежде всего потому, что, понимаете, не было, слишком мало прошло времени, и с одной стороны, с другой стороны, не было историков, и не было людей, которые внимательно бы следили за царствованием. Дело поразительная вещь. У Александра Сергеевича Пушкина в истории Пугачевского бунта есть ссылка на то, что Державин, скорее всего, написал воззвание. Вот если бы у Александра Сергеевича возникло желание пойти в книгохранилище публичной библиотеки и порыться в газетах, он бы нашел это воззвание, оно было напечатано. Напечатано воззвание Державина, которого в это время принимал участие в карательной экспедиции, можно назвать по-другому, экспедиции против Пугачева, вот в Казани он написал он написал воззвание, оно было напечатано. И тогда очень много вещей напечатано. Московские ведомости печатали заседание комиссии по составлению нового уложения. Печатали. И там много было вещей не совсем приятных для власти. Собственно, поэтому она и закрыла. И когда я говорил о политических текстах, я имел в виду начало, конечно, это только начало. И у Екатерины были замечательные, удивительные с сегодняшней точки зрения политические тексты. Она, например, объясняла первый раз, она написала сказку. Мы все знаем, что написала там. Она написала сказку о том, о голом мужике и как ему шьют кафтан. Она объясняла, почему она закрыла комиссию. Угу. Вот в этой сказке она объясняла, почему она закрыла комиссию.
С сегодняшней точки зрения, да. Тут важно ведь и то, что абсолютная, юридически всемогущая императрица считала своей обязанностью объясняться, да?
Нет, это не обязанность.
Нет, но она для себя считала.
Нет, это она для себя считала это не обязанность, она считала это необходимым. Дело в том, что обязанность и необходимость — это разные вещи. Начинается с необходимости.
Никто бы не стребовал, конечно, с нее, понятно.
Нет, могли. Могли, в том-то все дело. Не будем сейчас говорить. Дело в том, что лучше уже переходить к нашему времени, потому что, понимаете, про Екатерину можно говорить бесконечно. Она бесконечно любопытна. Она же новичок. Она молодая девушка. Никто ее не готовил в царицы. Она немка, в конце концов. Она завоевывала этот двор огнем и, извините меня, постелью. Поэтому мечом и, извините, постелью. Вот это я имел в виду. Кого-то убивала, кого-то клала себе в постель. Ну, а потом уже для удовольствия. Поэтому она чрезвычайно прагматичный человек. Но этот человек чрезвычайно прагматичный, чрезвычайно очень внимательно относящийся к возможному соперничеству с самых разных сторон, очень жестокий иногда, как бывает жестокий только женщины к своим соперницам. В то же время она вела очень тонкую, и я бы сегодня сказал, разумную политическую линию. Никто ведь не знает, почти никто не знает, за исключением скучных историков журналистики, что первый год в российской прессе регулярные, 1789 год, регулярные отчеты о том, что происходило во Франции. Регулярные. Подробнейший отчет Строганова, молодого Строганова, который потом стал другом Александра Первого, в дружине вот в этой реформаторской. Он подробнейший отчет присылал о взятии Бастилии и о том, что там происходило дальше. Только в 92-м году, после того, как вот трагически оборвалась жизнь Людовика XIV, извините, Людовика XVI, нет, Людовика XIV, 14-го, что-то у меня с головой, да, и его жены, только после этого она отдала такой недвусмысленный приказ соблюдать меру. А дальше уже пошло по...
Прервемся на звонки сегодняшних радиослушателей, потом обратно скакнем в историю. Сергей из Армавира, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сначала небольшая ремарка, это в смысле такая реплика, а потом вопрос, можно?
Да, конечно.
Вот вы знаете, сейчас вот я знаю такое, вот сказали, что слово «финансовый кризис» по телевидению не употреблять, якобы не, значит, население не подвергать, чтобы оно не подверглось панике. Да-да. И вот у меня такой вопрос будет. Вот скажите, пожалуйста, вот может ли политический текст подвергаться цензуре, власть придержащими или вот местной властью?
Вопрос с Марса такой вопрос. Может ли? Может, он подвергается, да? По факту он подвергается, а должен ли? Видимо, нет. Это такой совсем теоретический вопрос, по-моему.
Нет, вы знаете, просто есть ведь действительно... Вы говорите вопрос с Марса, но ведь это примерно тот же самый вопрос, какой был поставлен после Нордоста. Должна ли пресса освещать события захвата заложников по возможности в прямом эфире, по возможности как можно более открыто. На этот, как вы знаете, и отвечающие сослушатели тоже было два принципиальных ответа. Первый — обязательно. Обязательно должна. И второй ответ – ни в коем случае, потому что это помешает. Ну, а дальше через запятую заложникам, власти, спецслужбам. Ну,
мы многократно, в том числе в этой студии, в предыдущих программах, мы разбирали эту коллизию, и сухой остаток этой коллизии такой, что власть врала, как известно. Теперь можно сказать, как известно. Власть врала. Никакой опасности для заложников в репортаже ныне покойной телекомпании НТВ не было, потому что репортаж пошел в эфире, когда после штурма, там, значит, спустя 50 минут после начала штурма. Никому уже не помешать, не помочь, к сожалению, этот репортаж не мог. А вот отсутствие информации, отсутствие самого принципа свободы доступа к информации, оно развязывает власти руки, и мы это уже большой ложкой ели в Беслане, когда за 2 километра отогнали журналистов, и власть почувствовала, что она может делать что угодно, и никто об этом не узнает.
Безусловно, но самое главное здесь даже, я бы сказал, то, что проблема не в том, должна или не должна. На этот вопрос в современном обществе есть только один ответ – должна. Других ответов нет.
Значит, мы живем не современным.
К сожалению, мы живем не в современном обществе. И по разным параметрам живем не в современном. И не только власть живет не в современном обществе. Значительная часть нашей страны живет не в современном.
Как Ежелес
представление.
Ежелес говорил, что у каждого века свое средневековье.
Да, но главное ведь, поразительная вещь. Почему-то очень мало говорится о том, что, а даже если она сделала это в прямом эфире, это же проблема спецслужб. Ну как спецслужбы допустили, что телекомпании забрались на крышу и снимали то, что они не должны были снимать? Ни одна здравомыслящая спецслужба любой страны, даже Индии, никогда бы не допустила журналистов на крышу окрестных домов.
Знаете, я просто исхожу из того, что каждый должен заниматься своим делом. Спецслужбы должны обеспечивать безопасность граждан, а журналисты должны давать этим гражданам информацию.
Безусловно.
Связь между этим... между вовремя и честно данной информацией и безопасностью, прямая, а не обратная, как нас пытались убедить.
В общем-то, здесь не о чем спорить. Я хотел ввести просто маленький тезис о том, что им надо лучше работать.
Спецслужбам?
Да.
Ну, разумеется, но они...
Им надо просто лучше работать.
Ну, они как...
от маленького до большого. Вот от того антидота, которого они не дали, и до простых вещей. Если вы хотите, не хотите, чтобы журналисты там были, их там не должно быть, и все.
Нет, мне кажется, что это... Вот они в Беслане это сделали. Я не думаю, что это следует считать... То есть это победа спецслужб, но это тяжелое поражение всех нас.
Нет, вы знаете, есть ведь вполне конкретные вещи. Есть вполне конкретные вещи. Никто не допускает, ни одна спецслужба не допускает вот при освещении событий. Есть просто зона красной ленты. За эту красную ленту заходить нельзя.
Но... Послушайте,
это не, никто не говорит о красной ленте, это все в пределах разумного, естественно.
Да, разумеется. Да. Тогда, когда спецслужбы в тех странах, где спецслужбы находятся под контролем общества, где эти законы определены, они явочным порядком называются, тогда можно говорить о том, что есть взаимодействие. Да. Есть взаимные правила, вот как вы про Екатерину говорили. Да? Да. Есть договор между... сословиями. Да. Андрей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Андрей, только выключите радио, тут двоится звук. Здравствуйте. Говорите, Андрей.
Есть такая идея, вот у американского президента есть специальная служба, которая анализирует информацию и новые идеи, поступавшие из всего мира. Так вот, имейл американского президента, comments@whitehouse.gov. И вы, кто меня слышит, вы присылайте нам на e-mail ваши идеи умные, ваши интересные, и получите все, что хотите. Ну, адекватно.
Андрей, спасибо. Это, я так понимаю, рекламная пауза у нас была, потому что мы отрекламировали адрес Белого дома. Ну, замечательно, пишите в Белый дом. Почему только он сказал к нам? Тут написано было, что звонок из Москвы, хотя, может это какая-то другая Москва, которая в Америке. А вот еще один Петр.
Там замечательное
Петр из
слово «гав»
было. Гав, да. Петр, здравствуйте, вы в эфире. Вы из Москвы, а действительно не из Белого дома?
Да, я из Москвы, да.
Ну, давайте, говори.
А вот скажите, пожалуйста, вот такой политический текст, который Пушкин написал клеветникам России, ну, там есть фраза, есть место им в полях России среди нечуждых гробов, да? Вот
им это... гробов,
да. Да, им гробов, да. Mm-hmm. А вот Александр Андреевич Проханов, он вот занимает примерно такую же позицию. А вот, уважаемый гость, что вы можете сказать вот по поводу этого пушкинского стихотворения? Это было заказное стихотворение или это шло от души, от...
Замечательно. Замечательный вопрос. Про заказное стихотворение.
Да, Пушкина. Заказное стихотворение. Значит, единственное, что можно твердо сказать вот про Александра Сергеевича Пушкина, это то, что Александр Сергеевич заказных писем, за исключением заказов от друзей к дням рождения и к 19 октября, лицейской годовщине, не писал. Это абсолютно твердо. Если Александр Сергеевич писал...
Заказных стихотворений.
Заказных стихотворений, да. Заказных стихотворений, да, не писал. Если Александр Сергеевич писал там Бородинскую годовщину клеветникам России или прославление Петра Первого с ремарками к Николаю Первому, то это было исключительно по искренним, абсолютно искренним соображениям. Были попытки, уже тогда были попытки представить его как, ну, как заказного, как человека, который льстит, сознательно льстит царям. Он на это, в общем-то, прекрасно ответил. Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Он действительно был на некоторое время очарован.
Языком чувства говорю там дальше. Да.
Если говорить о конкретном стихотворении «Клеветникам России», речь шла о польском, ну, поляки говорят восстании, мы говорим, у нас принято называть это польском бунте. Это было первое восстание в 19 веке и четвертое со времени раздела Польши. И Александр Сергеевич на это очень резко написал, и, собственно, клеветники России относились к французам, которые горячо поддерживали борьбу поляков за независимость от России, и эти речи печатались в журнал «Де Деба», который Пушкин читал, и вот к ним, собственно, и относилось, к французам, поэтому и не чуждых им гробов, то есть идите к нам, мы вам ответим, если вы хотите, вот не только поддерживать их словесно, но дело в том, что тогда же князь Вяземский очень жестко его оборвал, и идея его была в том, что тебе будет неловко. Потом тебе будет неловко.
Да, хочу сказать, что экстраполировать русского дворянина Пушкина, да, ведь надо исходить исторически глядеть на вещи. Пушкин не мог думать по-другому, он не мог...
Нет, он мог, безусловно, ну, так, он мог думать, как князь Вяземский, который любил Польшу, который некоторое время принимал участие. Да, нет, не совсем. Многие дворяне, недобитые дворянские, старались поддержать польское восстание.
Александр Алтунян на «Волнах Радио Свободы». Мы встретимся после выпуска новостей.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены два чеченских милиционера. Радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало возле кафе, когда к нему подъехал милицейский автомобиль. В Москве прошел митинг протеста против нападений на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Итманову, руководителю обманутых дольщиков Подмосковья Сергею Федотову и другим пострадавшим социально активным людям. Подобная акция прошла и в Петербурге. Новую редакцию программы Коммунистической партии Российской Федерации принял сегодня единогласно 13-й съезд партии. Стратегический этап политической борьбы остался прежний, поэтому нам незачем принимать принципиально новую программу, заявил первый зампред Центрального комитета КПРФ Иван Мельников. В Тбилиси опровергли информацию об обстреле Цхинвали с грузинской стороны, сообщает корреспондент Радио Свобода в Грузии. Ранее власти Южной Осетии заявили, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве погибли два мирных жителя, трое получили ранения. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на пути машины германского посольства. Министр внутренних дел Индии Шиврай Пател подал в отставку. Он заявил, что обязан взять на себя моральную ответственность за массовую гибель людей в результате нападения исламских боевиков на Мумбай. С сомалийскими пиратами достигнута договоренность об освобождении украинского судна, захваченного ими более 2 месяцев назад. Представитель пиратов заявил, что сухогруз «Фаина» будет отпущен в ближайшие дни. О том, какой выкуп заплачен его владельцам, не сообщается.
Все свободны. В прямом эфире на волнах Радио Свободы. Заместитель декана факультета журналистики Международного университета Александр Алтунян. Мы прервались на новости на самом интересном месте. На связи Проханова с Пушкиным. На том, что не то ли самое сейчас говорит Александр Проханов. Вот вообще Пушкин ведь не случайно, это даже не шутка. Это даже не шутка. Пушкин фигура, абсолютно объединяющая нас. В том числе парадоксальным образом потому, что в нем каждый найдет себе, он такой развивающийся и объемный, Александр Сергеевич, что каждый найдет подтверждение своих устаканившихся мыслей. Свободолюбие, пожалуйста, монархист, пожалуйста, человек мира, космополит, пожалуйста, патриот, пожалуйста, примерный семьянин, пожалуйста, любовник, ну, все что угодно. На любую позицию пушкинские тексты, пушкинская биография дают подтверждение. В том числе на довольно пещерные сегодняшние позиции, как ни странно. Вот такие ура патриотические, которые мы бы назвали квасными, да?
Да, и ну, квасные не мы бы назвали, князь Вяземский назвал. Князь Вяземский назвал.
Уже тогда это был термин?
Да, это он придумал.
Да, это Вяземский?
Это Вяземский назвал этот патриотизм квасным. Ну, вот французы пьют вино и ситро, а мы пьем квас. У нас квасной патриотизм. И наш квас лучше вашего вина и ситро. Это квасной патриотизм. Это князь Вяземский сделал, да. Вы знаете, я все-таки не хотел бы отождествлять вот, о том, что Проханов может найти своего Пушкина. Ну, мне жалко Александра Сергеевича в этом смысле.
Если его найдет Проханов.
Да, если его найдет Проханов, будет... Ну, безусловно, это был яркий, один из самых умных. Я все-таки повторяю, один из самых умных. Я не уверен, что его тот человек, о котором мы сейчас говорим, тоже может получить такое же определение. Я никого не хочу обидеть. Александр Сергеевич был один из самых умных людей своего времени, и это признавали все, начиная от Николая I, который, безусловно, не был одним из самых умных людей своего времени, хотя как царь и как вот нутром чувствовавший природу власти, он был очень умен и очень хитер. И кончая, в общем-то, обычных людей, с которыми он встречался в Петербурге. Ну, так называемых простых дипломатов, крупных чиновников, интеллектуалов того времени. Его все считали чрезвычайно.
Вот, умный. И тем не менее, вот стихи, которые мы, так сказать, ну, мы, либералы, так, стесняясь, произносят, под патриоты берут на щит, да? Вот эта знаменитая серия, которую вы назвали, и «Бородинская годовщина», и, значит, «Клеветникам России».
Ну что? Ну что сказать? Ведь, понимаете, это же...
Русский патриот в нем.
Ну хорошо, Абелинский, который вот схватился за это и дальше там оправдывал. Это был целый период в творчестве Белинского, от которого он потом отрекся. Ну было это, ну ничего... Он был, в какой-то момент он был патриотом.
Вот,
в какой-то момент он был патриотом. В какой-то момент он поверил Николаю Первому о том, что он хочет изменений. Николай, вот он был не очень умным человеком, но он умел соблазнять. Вот он Пушкина соблазнил. Но, простите, прошло 2 года, и этот человек написал: «Угораздило меня враздиться в России с умом и талантом». Его отливали холодной водой, потому что выяснилось, что его письма к жене перлюстрировала высшая цензура. Возможно, сам Николай читал его письма к жене, и его отливали холодной водой, когда он готов был к самым резким шагам, понимаете?
В том-то и штука, что надо смотреть в развитии это все.
Да, и потом, простите, Александру Сергеевичу было, когда он умер, 37 лет. Всего-то 37 лет.
А когда его соблазняли,
ему было 26. И к этому времени он успел 6 лет прожить в ссылке. Сначала Южный, а потом Михайловском. Как говорил Вяземский, для другого человека это был бы приговор. Он должен был спиться. Элементарно спиться. Мальчишка, попавший вот в опалу, как спивались многие русские дворяне.
Вообще очень интересный взгляд.
И вдруг Николай его освобождает и дает свободу. И говорит, не будет цензуры, я буду твоим цензором. Они поторопились. Постепенно будем это делать. Постепенно у меня еще большие планы. Он не называл конкретно. Говорил, вы хотите заняться, ну, например, воспитанием юношества? Напишите мне записку. И Пушкин, извините меня, первый русский поэт, написал большую записку о воспитании юношества.
То есть это все, вся ваша речь для меня служит оправданием большого, так, ну, парадоксально, конечно, и отчасти иронически, оправданием большого количества нынешних интеллигентов, которых соблазнили на рубеже
90-х. Нет, и тогда уже надо говорить конкретно про каждого русского соблазненного интеллигента. Этих интеллигентов рядом не стояло. Вот, ну, все, вот все те имена.
Кого-то соблазнили, но больше купили, конечно.
Просто купили. Поэтому не надо просто путать ворованное с краденым, как говорили когда-то в Одессе. Да? Ну, хорошо, что произошло с теми русскими интеллигентами, которые начали немножко объяснять, что власть надо слушать, и какие дачи, и какие дома, и какие квартиры, и какие акции. Ну, о чем здесь говорить? Александр Сергеевич умер, вот то, что называлось купленный поэт, умер со 100 тысячами долга. Это шутки. Он не хотел пускать жену на бал, не потому, что он ее ревновал, это было тоже. Он боялся, что она привыкнет к роскоши, а у него нет таких денег. Он хотел удрать из Петербурга, потому что это была слишком дорогая жизнь.
Всем, кто поддерживает сегодняшнюю вертикаль, непонятны эти проблемы. Александр Сергеевич, ну, да. Евгений из Калужской области, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, студия.
Здравствуйте.
У меня плохой прием был, не все слышал. Хочу сказать вот что насчет возникновения политических, что ли, дискуссий, ну, в том числе даже и публикации в России. Если брать начало 18 века, что-то как-то у нас небольшие достижения, относится возникновение политических дискуссий к началу 16 века, это стяжатели и нестяжатели, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Там это был церковный спор, но следствия были и политические, и государственные. Иосиф Волоцкий обратился за поддержкой к великому князю Василию Третьему. Он первый, который доказывал тезис о божественном происхождении царской власти.
Спасибо, Евгений, спасибо. Можете опровергнуть по времени, что не было раньше?
Нет,
или вот эта вот переписка, указанная нашим слушателям?
Ну, хорошо, простите. Прежде всего, конечно, речь шла о владениях церкви, о том, о природе церкви, о том, может церковь владеть недвижимостью или нет. А когда я говорю о природе церкви, имеется в виду, чем прежде всего занимается церковью, обустройством души или обустройством внешнего мира.
Это уже недосужий вопрос сегодня.
Абсолютно недосужий вопрос. И не такой простой ответ, как вот может показаться, потому что у нас на него ответили просто. Иосиф Волоцкий на него ответил просто. Вот может и должна, и давай вот помогай нам, а мы поможем тебе, имея в виду царя. Угу. Вот. А нестяжатели говорили, что наоборот не должна, и нужно вообще подальше держаться от соблазнов мира всего, в том числе и от соблазнов власти.
Ну,
это безусловно. Но это Было ли раньше? Было, безусловно, любые разговоры о природе княжеской власти. Безусловно, разговоры о том, правильно или неправильно сделали князья, там, поехав на поклон в Орду. Прямых дискуссий не было, было просто разные редакции летописи.
Понятно.
Поэтому, ну, мне кажется, мы уходим в древность. К сожалению, это очень интересно, но это разговоры русских интеллигентов, я бы сказал, до 85-го года. Уже прошло 23 года. В общем, мы можем говорить о современности.
Ну вот, современность, вот, понимаете, какая штука? Современность, я хотел сказать, не менее кровавая, вдруг подумал, что и более кровавая, да? Чем в описываемые времена. Потому что вот сейчас, да, лежит в крайне тяжелом состоянии избитый редактор одной газеты, идет суд по делу по убийству Анны Политковской. На свободе гуляют убийцы Игоря Домникова и Щекочихина Юры, да? Это вот то, что в последние годы или вот в последние дни, это то, что не просто на нашей памяти. Скажите, такая плотность уничтожения журналистов, когда в последний раз в России наблюдалась?
Ну, был очень такой неприятный всплеск в начале 19 века, в начале 20 века. В начале 20 века, когда громили газетчиков, журналистов и публицистов. Так называемых прогрессивных публицистов. Это были отчасти еврейские фамилии, потому что обычно этим занимались, погромами занимались охотнорядцы, но там были и обычные журналисты. И обычные журналисты просто вот кому-то голову проломили там по ходу дела, кого-то посадили избитого там и так далее. В общем, журналистов вот власть держала на сильно коротком поводке, едва ли не удушающем поводке, в том числе и физического насилия, в конце 19-го, начале 20 века. Второй, ну, понимаете, хронологически дальше следует период 20-х и 30-х годов. Ну, да, об этом говорить не о чем. Это началось уже сталинское время.
Там террор носил тотальный характер. Мы сейчас говорим именно о всплесках насилия посреди как бы обычного времени.
Посреди обычного времени, ну, понимаете, и время у нас необычное. И конец 19-го, начало 20 века было необычное, потому что охотнорядцы ведь возникли не сами по себе. Охотнорядцы возникли, и, если вы помните, конечно, вы помните, Николай II был членом Союза Русского Народа и носил этот значок, и многие тогдашние публицисты отмечали покровительство власти, именно покровительство власти вот охотнорядческим делам. Я уже не говорю про то, что половина погромов, а может быть и больше, известно, вот, по крайней мере, мне кажется, про половину погромов, что это была просто провокация.
Перекинем легкий мостик через 100 лет, о том, что власть подкармливает и прикармливает сегодняшних погромщиков, писалось и говорилось много, включая, так сказать, опубликованные документы о связях и контактах этих людей с верхушкой. Это можно, если не уходить в подробности, можно ли говорить о просто классовой близости власти и погромщиков? Вот то, что называется классово близкие или классово чуждые, да? Кто классово близкий, кто не близкий?
Вы знаете, это все-таки у нас у каждого своя немножко терминология, иногда она возникает вот вдруг внезапно. Я как-то сразу немножко настроил, потому что классово близкий, как она может быть классово близка там человеку, которого за за 200 долларов наняли избить и проломить голову? Нет, они презирают.
Я же не говорю о финансовой близости.
Да-да-да.
Я
говорю о классовой близости. Ну, то есть они работают вместе.
Ну, с моей точки зрения, безусловно.
Они работают вместе. А вот мостик, вот то, что есть мостик, безусловно, я чуть-чуть не кончил. Дело в том, что и тогда, и сегодня, вот почему всплеск активности, я имею в виду избиения, иногда убийств журналистов 100 лет назад и сегодня, почему это близок? Свобода пришла. Пришла свобода говорить, пришла свобода слова, относительная, как вот, или вот как сегодня, более или менее серьезная. И вот это поставило страну в очень неловкое положение, всю страну. Страна за многие века рабства оказалась поставлена перед свободой слова. И многие люди отреагировали именно вот неприятием, им страшно. И страшно, и непривычно, что все те ценности, которые они когда-то чтили, все эти идеалы, которые они уважали, все эти иерархии, которым они поклонялись и уважали эти иерархии, они вдруг нарушились. И какие-то там, извините меня, вдруг евреи, которых презирали, там, которых унижали, вдруг они стали властителями дум. Ну как это возможно? Это же удар в сердце. Не только там какого-то пещерного охотнорядца, а такого среднестатистического российского обывателя. Ну, Да. 100 лет назад я могу говорить, я никого не обижаю.
Уже да.
Поэтому и сегодня вот та свобода, которую пользуются люди для того, чтобы рассказывать о том, что происходит, она же ведь противна не только власти. Она корежит обычного человека. Ну сколько можно? Ну сколько можно вот слушать про то, этот украл, этот украл. Ну надо что-то сделать.
Причем не с тем, кто украл, а с тем, кто говорит.
Ну, желательно вот как-то это выразить, да. Ну, понятно, что если украли, то украли не олигархи, а именно люди кончают с фамилией Носки на, да. Там, и так далее. Да.
Ну, вот. Как минимум Носки.
Да, как минимум.
Игорь из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Алло, Игорь.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Виктор Анатольевич, можно задать вопрос по Ходорковскому?
Ну, давайте. Я не думаю, что я что-то могу сказать, что вы не знаете. Ну,
да,
давайте.
Поскольку Ходорковский, находясь в заключении, занимается писательством, и его писание удостаивается того, что они их обсуждают, общественность, не может ли случиться так, что Ходорковского может ожидать судьба Вацлава Гавела, а того, кто его посадил, может ожидать величественная судьба президентов Роде У и Фукимори.
Понятно. Игорь, мысль ваша ясна. Значит, если бы была, так сказать, ирония, может быть, я ошибаюсь, в глаголе «удостаивается», да, в возвратном глаголе, мне кажется, что то, что пишет Ходорковский, достойно нашего внимания. Это мнение умного, неравнодушного, честного человека, который наличие убеждений доказывает ежедневно, тем, в частности, что сидит в тюрьме, а не находится на свободе. Для того, чтобы он стал Вацлавом Гавелом, нужно, чтобы здесь была Чехия. Тогда бы он, конечно, уже, наверное, был бы Вацлавом Гавелом. Тогда сотни тысяч людей бы уже у басманного суда вышли, потребовали бы его свободы, и он был бы на свободе. Но это была бы Чехия, а не Россия. В России он сидит и шьет рукавицы, и ему сейчас дадут второй срок за то, что он украл, видимо, больше, чем стоил весь ЮКОС вместе взятый.
Не будем пока.
Да, да. Не ну, будем. Ну, по крайней мере, по крайней мере, пока, да, состав есть. Но хотя действительно.
Иногда наши слова вдруг производят такое неожиданное действие.
Нет, ну. Да. Это не наши слова, а просто действия. А, Надежда из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
А можно я?
Здравствуйте.
Сейчас, после этого. Да,
здравствуйте. Виктор, да. У меня личный разговор к вам. Вы меня слышите?
Нет, личный сейчас не получится, Надежда, я боюсь. Если есть вопрос, то...
Надежда.
Надежда, задайте вопрос, если
Виктор,
есть.
Виктор, сейчас будет вопрос.
Давайте.
Виктор, я просто поражаюсь вашим мужеством. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни.
Спасибо
большое. Вопрос у меня такой. Что бы мы делали... униженные, оскорбленные, если бы не было таких людей, как вы.
Ну, Надежда, просто это невозможная вещь. Это не вопрос.
Ну, хорошо, давайте я отвечу. Что
жили бы без меня.
Да, нет, дело в том, что, знаете, так, когда бы, это у Некрасова были по поводу Добролюбова. Природа-мать, когда бы таких людей ты иногда не послал, заглохла бы нива жизни.
Это касается...
Это к Добролюбову. Нет, это к Добролюбову. Это к Добролюбову.
Анатолий Евгеньевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут разговор зашел о классовом отношении к антисемитизму.
Да.
Если вы эту историю, эпоху изучите, вы увидите, что в высшем классе было очень брезгливое отношение к антисемитам. Моя бабушка, например, спасала еврейскую семью в своем имении на границе Белоруссии, вот сейчас это и Польши. Uh-huh. И это было нормально. Это было нормальное дело нормального человека. Она была дворянка из родовитого семейства.
Да, тут даже нет вопроса, знаете, ну, достаточно, я думаю, и фамилии Чехов и Толстой, чтобы определить отношения. Нет, вы поморщились, Александр, вспомнив отношения Чехова с Левитаном.
Но нет,
это частный,
тут, нет,
это
нет,
частный
нет,
случай.
Нет, как раз отношения Чехова с Левитаном, это пример удивительного, тонкой любви, взаимопонимания и поддержки.
Ну, там разные были,
разные были периоды, но...
И в душечке он, так сказать, нет, это не в лучшем виде.
Не душечке, попрыгунье.
Попрыгунье, извините, конечно. Попрыгунье.
Но там ни в коем случае не было еврейской темы. Там была тема художника.
Да.
Художника, который... Ну, который в своем искусстве. Но я сейчас хочу не об этом.
К этому,
решите, я просто скажу одну вещь, которая, мне кажется, очень важной. Безусловно, так. И, безусловно, значительная часть русского образованного общества, и в том числе и русского дворянского общества, было настроено чрезвычайно враждебно к антисемитизму. И здесь, мне кажется, стоит вспомнить, что вот в этом году, вот в этом, этой осенью, октябрь-ноябрь, исполняется 150 лет первому публичному коллективному письму русских литераторов и общественных деятелей, там были историки, там были писатели, против антисемитизма и против употребления слова «жид» в печати. Это поразительная вещь. 1858 год. Это так называемая полемика. Про это у нас практически не пишут. Это забыли уже и люди, которые пишут о положении евреев в России. И Александр Исаевич про это не писал. И еврейские историки про это не пишут. Об этом написал, вспомнил Джон Клеер. Это американский историк, который работал в Англии. Я на это натолкнулся сам, потому что, понимаете, я тоже не все читал.
Что вот за имена?
Имена я вам назову. Ребята, это Чернышевский. Угу. Это братья Аксаковы, которые ассоциировались потом совершенно другим, и в особенности Иван, совершенно другими течениями. Это Михаил Катков, который потом тоже ассоциировался с другими евреями. Да. Это польский националист Огрызко. Это собиратель русских сказок Афанасьев. Это историк Костомаров.
Это все подписи под
этим. Это подписи под этим письмом. Это потрясающая вещь, удивительная вещь. У нас оно не напечатано. Дело в том, что его подписал Чернышевский, а Добролюбов отказался подписать. По разным причинам, можно об этом поговорить, но это уже требует некоторого введения, это уже детали. Но, во всяком случае, получилась вот такая вот история. Была такая, не очень известная, довольно популярная, средней популярности иллюстрированный журнал под названием «Иллюстрация», простите за тавтологию. И вдруг вот в колонке, которую там вот вел обычно Владимир Зотов, главный редактор журнала, появилось несколько заметок, где все началось с того, что очень грубо, очень по-хамски рассказали о том пиру, который задал в Париже российский магнат Н. Угу. Естественно, вот со всеми вот не евреями, а все, что вот это он назывался не евреем, а вот этим вот самым словом, о котором по эфиру не хочется говорить, да, в эфир не хочется говорить. И вот дочери там, и вот они там...
Было ответом...
Это письмо спровоцировало ответ еврейских публицистов, нарождавшихся, так сказать, еврейской публицистики. А после этого когда иллюстрация оборвала грубо, хамски, назвала их купленными, назвала, что они дают, что и правильно, что там вот это слово на букву «Ж», вот самые они, и никогда вот они не будут членами там семьи, пока они там будут талмудистами, там все прочее. И вот на это возникло коллективное письмо. Прекрасное письмо Николая Павлова, это известный публицист, и, может быть, кто-то знает, его не знает, но знает Каролину Павлову.
Да.
Поэтессу второго, третьего ряда, неплохую поэтессу, женщину.
Так это его кто?
Это его жена, с которой он расстался. А он был сам журналистом, эссеистом, и... Вот я бы сказал, что это самое главное, что человек сделал в своей жизни. Вот он написал яркое, броское, сильное письмо против того, чтобы, во-первых, против того, чтобы русские литераторы, русские общественные деятели употребляли слово вот это вот на букву «Ж» в печати.
Как о другом каком-то слове говорите. Это слово «жид», которое многократно употребляют наши радиослушатели, совершенно, Александр, не стесняются. Потому что они не читали Чернышевского.
То есть подбор к этому письму, протест русских литераторов. Он ушел в подбор. И это письмо маленькое, оно небольшое письмо, где печатал просто... Там уже не шла речь о жидах и евреях. Там шла речь о том, что недопустимо клеветать на людей, которых ты не знаешь, что сделала иллюстрация. Имелись в виду публицисты, которых обвинили в том, что они все купленные.
Я просто хочу сказать, что когда говорят о русской традиции, то мы сами с привычкой к самобичеванию очень часто и легко вспоминаем отрицательные традиции, охотнорядские и всякие другие. История «Многожильный провод», как писал Юрий Трифонов, много раз цитировал эту замечательную фразу. Есть и такие традиции, а есть и другие. Вот традиции Чернышевского, традиции, как выясняется, славянофил, не обязательно антисемит.
Нет, да? как раз что потом случилось с Иваном Аксаковым, он как раз стал, ну, то, что потом...
Частный случай,
да, но поразительно вещь. Вот в 58-м году сошлись люди, которые потом разошлись абсолютно, которые ненавидели друг друга.
Мне кажется, они
на одном пункте.
На правилах приличия.
Это не просто правила приличия. Понимаете, на правилах приличия многие из них опрокидывали вино на брюки соседу, и это не считалось... Нет, они сошлись на том, что человек... что прежде всего человечность, а потом просвещение, потом нация, потом... Но прежде всего человек. Действие конкретного человека должны быть судимы по законам именно в отношении этого человека. Нация не имеет отношения к конкретному богатому, бедному, негодяю, хорошему. В этом смысле.
Вот давайте последнее письмо будет... у нас минутка осталась. И тем не менее, на провокации закончим. Господин декан, ну не декан, зам декана, по вас повысили. Что народу, что простому народу от вашей свободы слова, то есть трёпа? Сыт от него не будешь, а краснобаям дают трибуны. Написал не подписавшийся. Оставим хама в покое, а тем более анонимного. Что от свободы слова? Зачем она вообще нужна-то? Секунд на 40.
Свобода слова нужна человеку, потому что это в природе человека. Если человек не чувствует необходимости в свободе слова, ведь эта свобода слова может быть и свобода хамить. Но если у человека отнять свободу хамить, вот даже тот человек, который это написал, он это очень быстро почувствует.
Ведь ему будет чего-то не хватать.
Ему будет сильно чего-то не хватать. Поэтому, когда люди в Декларации прав человека, объявившие, что свобода слова является естественным правом человека, они ничего не преувеличивали. Я уже не буду говорить о том, что за свободой приходит богатство, за свободой приходит... Свобода ценна сама по себе.
Там где-то долгое время практикуют. Александр Алтунян, замдекана факультета журналистики Международного университета в Москве, был гостем нашего эфира. А сразу после выпуска новостей слушайте программу «Общественное мнение». Какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение? В гостях у «Радио Свобода» будут социолог Федор Марченко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.